Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите краткое чтение, посвященное первому дню Страстной Седмицы, Великому Понедельнику. Затем в нашем эфире беседа с Николаем Сергеевичем Георгиевским, первым регентом и организатором Патриаршего хора Храма Христа Спасителя.
Великий понедельник. Этот день, по точному выражению церкви, начатки страданий Господних светло носит. И действительно, торжественным входом в Иерусалим заключаются многократные выражения народного восторга и благодарности к сыну Давидову. От сели берут перевес над этими чувствами адская злоба к нему, людская зависть и черная клевета. Получив начало в высшем слое иудейского общества, в Верховном Синедрионе, эти недостойные человеческой природы чувства по влиянию Синедриона на общество перешли и в необразованный народ. Но как день и час, предвечно определенные для принесения всемирной жертвы на Голгофе, еще не наступили, то Господь, прежде наступления дня страданий, после дневных поучений в храме Иерусалимском, все ночи пред своими страданиями обыкновенно проводил вне Иерусалима, в каком-либо семействе своих друзей и почитателей. Так и теперь, при наступлении вечера, Спаситель удаляется из города с своими учениками в Вифанию, в любимое семейство воскрешенного им Лазаря, где и провел ночь в успокоении телесных и душевных сил после такого обильного впечатлениями дня, каковым был день торжественного шествия его в Иерусалим. На другой день утром он пошел опять в Иерусалим, тем же, что и вчера путем, но без той же торжественности. На пути стояла единственная смоковница, вся покрытая листьями. Почувствовав голод, Господь желал утолить его плодами этого дерева. Не нашедший их на ветвях смоковницы, он во гневе своем сказал: «Так да не будет же на тебе плода вовеки, чтобы отныне никто не мог вкушать от тебя плодов». И тотчас после этих слов начала засыхать смоковница. Это знамение чудодейственной силы слов Иисусовых сильно поразило учеников его. Вступив в Иерусалим, Господь пошел прямо в храм Соломонов. Но это место, священное для каждого иудея, теперь походило более на шумное торжище, чем на дом богослужебный. Старейшины храма из своих видов позволяли во внешних притворах его, во дворе язычников, продавать разные предметы и променивать иностранную монету на еврейскую. Господь уже в начале своего служения, в первую Пасху, объявил этот торг незаконным. Теперь то же чувство святого негодования овладело его сердцем. Как Мессия, восстановитель чистоты богослужения, он изгоняет из храма продающих и покупающих, опрокидывает столы миновщиков и седалища продающих голубей и не позволяет, чтобы кто-либо вносил в храм вещь, не принадлежащую храму. «Не в Писании ли сказано, — говорит Христос Спаситель законопреступному собранию, — дом мой есть дом молитвы для всех народов. А вы что из него сделали? Вертеп разбойников». Столь сильные обличительные слова, сказанные всенародно, не понравились книжникам и первосвященникам иудейским. Они начали искать случая погубить Иисуса, но боялись народа, который восхищался его учением. Когда наступил вечер, Господь опять удалился из города. В богослужении Великого Понедельника Святая Церковь в назидании верующим предлагает из евангельских событий повествование об иссохшей смоковнице, также творит в настоящий день память об Иосифе Прекрасном, невинно проданного братьями Иосифа Целомудренного и бесплодную смоковницу, по слову Господа, немедленно иссохшую, Церковь воспоминала в Великий Понедельник еще в глубокой древности. «Господь преобразован в Иосифе, — говорит святой Златоуст в одной из бесед на Страстную неделю, — задолго до того, что имело произойти впоследствии. В Иосифе есть великое подобие Господа. Иосифу были сделаны козни от единокровных. С Иосифа была снята разнотканная одежда. Господь имел всю одежду нетканную, которую воины сняли с него и разделили. Иосиф был оклеветан, так и Господа оклеветали. Иосиф был продан измаильтянам, Господь продан Иудою фарисеям. Иосиф был брошен в пустой ров и вышел из него невредим. Господь, погребенный в новом гробе, воскрес в третий день. И нужно ли еще больше говорить?» У святого Златоуста есть также беседа об иссохшей смоковнице, каковая беседа уставом церковным положена для прочтения при богослужении в Великий Понедельник. На зеленеющей бесплодной смоковнице, по словам святителя Златоустова, Христос Спаситель показал, между прочим, то, что Он не только имеет силу благотворить, но и являть правосудие свое. Святая Церковь в несчастьях и прославлении Иосифа видит прообраз уничижения и славы Господа. Иосиф, любимый сын патриарха Иакова, по зависти родных своих братьев за свои сновидения, сначала ввергается ими в глубокий и сухой ров, далее, по сребролюбию их, продается за 20 златниц купцам исмаилитским. А разноцветная его одежда, окровавленная козлею кровью, отсылается к отцу для уверения его в мнимой смерти сына, будто бы растерзанного лютым зверем. В Египте Иосиф перепродан был исмаильтянами Пентефрию, начальнику царских евнухов. Снискав доверие своего господина, Иосиф управляет его домом, но оклеветанный его женою за несогласие угодить ее постыдной страсти, заключается в темницу. И Христос, единородный и возлюбленный Сын Божий, в ответ на свои чудеса и благодеяния к страждущему человечеству, терпит зависть и клевету от единоплеменников своих иудеев. Сребролюбивым учеником продается за 30 серебряников на поругание, биение и самую смерть. При кресте безумная чернь неистовствует, а воины мечут жребий о нешвенном хитоне, и истканном пречистыми руками Богоматери. Наконец, снятый со креста умерший жизнодавец полагается в рове преисподнем, темном гробе. Но как целомудренный Иосиф, разрешением царских снов, изведенный из темницы, постановляется первым по царе властителем в Египте и во время голода питает египтян и своих братьев, заготовленную им во время плодородия пшеницу, так и Господь по воскресении из гроба благодатно царствует над миром и дает вснеть верным живоносную плоть свою в таинстве причащения. А пораженная проклятием Господа многолиственная бесплодная смоковница по учению церкви обозначает Верховный Синедрион первосвященников и старейшин иудейских. Величаясь именем Моисеевых учеников и буквальным исполнением его закона, это были на самом деле бездушные и лицемерные учители, которые только на других возлагали тяжкие бремена закона, а сами до них не хотели даже коснуться. Разоблачив перед целым светом пустоту их жизни, Господь проклинает их и объявляет их сонмище совершенно бесполезным с пришествием благодати Нового Завета. Если кто-либо спросит, за что иссушается бездушное дерево, за что оно, не согрешившее, подвергается проклятию, тот пусть ведает, что иудеи, видя Христа, всегда благодетельствовавшим всем и никому не сделавшим ничего худого, думали, будто он имеет силу только благодетельствовать, а не и наказывать. Господь, по человеколюбию своему, не хотел показать этого над каким-либо человеком. Но чтобы уверить неблагодарный народ, что он имеет силу и наказывать, только как всеблади не хочет этого, являет образ казни на бездушном и нечувственном дереве. Впрочем, отцы церкви положили Великий Понедельник повесть о смоковнице и ради умиления. Смоковница изображает также и всякую душу, неоживленную Духом Христовым и не приносящую плодов покаяния. Почему Святая Церковь и взывает к нам? Иссохшие смоковницы за неплодие, прещение убоявшиеся, братья, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам велию милость. Кроме повествования об иссушении смоковницы, утреннее Евангелие Великого Понедельника назидает нас, сказанной Спасителем в этот именно день, притчей о неправедных виноградарях, убивших сначала слуг господина своего, присланных за виноградом, а потом и сына своего господина. В этой притче, изображающей ближайшим образом ожесточение иудеев, избивавших прежде пророков, а с пришествием на землю Сына Божия, распявших и Его самого, нельзя не видеть и страшного осуждения христианам, дерзостно нарушающим заповеди апостольские и святоотеческие, и тем, продолжающим распинать Сына Божия своими прегрешениями.
Yeah.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я приветствую в нашей студии Николая Сергеевича Георгиевского. Сегодня мы беседуем на темы, которые касаются, конечно, прежде всего церковной жизни, но я думаю, они относятся непосредственно и к мирянам, потому что то, что Святейший Патриарх наш оглашал в таком документе, который является общедоступным, конечно, принадлежит всей церкви, и к сведению мирян тоже относится непосредственно. Николай Сергеевич, о чем сегодня пойдет речь?
Ну, прежде всего, я хотел вспомнить слова покойного патриарха Алексея II, сказанные им в обращении к клиру приходским советов храмов на епархиальном собрании 25 марта 2003 года. Они настолько сегодня актуальны, хотя прошло 10 там лет, что, видимо, о них необходимо напомнить еще раз. В данном плане я считаю, что это достояние было бы необходимым и сегодняшний день. Поэтому мы должны вспомнить и ту эпоху, которая недалеко от нас ушла, всего-то 10 лет тому назад. Она, по сути дела, вряд ли чем и изменилась. Но все-таки какие-то перемены, даст Бог, в лучшую сторону есть. Но об этом определенно сказать все-таки невозможно, наблюдая нашу действительность, которая на каждом шагу буквально о себе, как говорится, кричит. Мы живем в эпоху информационной революции. Средства электронной, компьютерной, телефонной связи совершенствуются с каждым днем, в принципе, изменяя функциональные возможности человека, многократно усиливая взаимовлияние отдельных личностей и современных культурных конгломератов. Связанное с быстрым развитием новых технологий колоссальное ускорение ритма жизни создает перегрузки в эмоциональной и интеллектуальной жизни человека и приводит к парадоксальным последствиям. С одной стороны, появился огромный слой молодежи со сниженными познавательными способностями, с потерей интереса к подлинным ценностям религии, культуре, науке и искусству. Налицо очевидная деградация человека, переход к богатой и глубокой духовной жизни на уровень примитивных инстинктов и рефлексов. С другой стороны, чтобы быть сегодня услышанным, необходимо быть широко и глубоко образованным человеком, профессионалом в своей области, развитым вровень с мировыми достижениями науки и культуры. Борьба противоположных тенденций сопровождается появлением новых возможностей, укоренением в обществе прав и свобод, гарантированных законом, и одновременно нарастанием духовного рабства вследствие утраты человеком действительной духовной свободы. Внутренняя христианская личность всегда свободна, ибо свобода – есть неотъемлемый дар Божий, независимый от внешних условий существования. Внутренняя свобода может быть искажена лишь собственным произволом или добровольно утрачена, когда человек попадает в рабство страстей. Таким образом, подлинная свобода связана с самообладанием и предполагает внутреннюю дисциплину, благодаря которым происходит развитие, становление высокой сознательно ответственной личности. При сочетании внешней и общественной и личной свободы, как стремление к личному и общему во Христе Иисусе спасению, может быть достигнут наилучший результат деятельности, в том числе пастырской. Но главное, пастырь всегда и везде должен оставаться служителем Божиим. Он не может быть священником только в храме, а вне него жить, говорить, мыслить и вести себя по-другому, не как священник, а как светский человек. Двойная жизнь и двойная мораль недопустимы. Кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами, говорит Господь. Священник обязан быть церковным всегда, во всем, но церковность не есть только внешнее благоприличие или согласие с общепринятым учением, правилами, но и внутреннее состояние души, которое любит Христа, для которой Церковь Христова есть путь, истина и жизнь. Если в служителе Божьем горение веры, пламенная и святая ревность, то этим благодатным огнем он зажигает души других к молитве, подвигу и благим делам. Если же в самом священнике вера еле теплится, если он теплохладен, не ищет божественный свет, не стремится всеми силами к Царствию Небесному, то от такой, по словам подвижникам, еле тлеющей головешки вряд ли кто-то загорится. Священникам, как и апостолам, дано знать тайны Царствия Божия. Это не есть какое-то эзотерическое знание тайн, сокрытое от непосвященных. В христианстве подлинном ни от кого нет секретов. Все явно и открыто, как о том засвидетельствовал сам Христос перед Синедрионом. Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Но в христианстве есть неиссякаемая божественная глубина и высота, которые недоступны праздному рационалистическому любопытству, но открывающим ищущим их чистым сердцем и смиренным богомыслием и вдохновенным молитвенным богообщением, причастником и сотайником небесных тайн, света и красоты грядущего Царства Божия, его правды и силы, содержащихся в таинствах церковных, священник становится сам и приобщает к ним верующих, прежде всего через богослужение и литургическую молитву, выше которой ничего нет на свете. Божественная литургия, святая Евхаристия – это чудо из чудес, ежедневно совершаемое в храме Божьем. Это чудо радостной встречи с живым Христом дано каждому желающему. И как прискорбно иногда видеть, что священник совершает божественную литургию привычно, формально, холодно, поглощенный обычными житейскими мыслями и попечениями без страха Божия и без благоговения. Он ничего не открывает в литургии для себя, не получает благодатных даров и, мало того, своей холодностью и бесчувственностью мешает и другим молиться. Но и в желании быть наставником, учителем, руководителем необходимо иметь скромность и рассудительность. Православие не знает католического разделения на церковь учащих и церковь учимых. Часто у священника спрашивают совета, как поступить в том или другом случае. Сам по себе священник не является носителем абсолютной истины, и священный сан отнюдь не является гарантией безошибочности суждений. Не надо отождествлять себя с церковью, которая только в своей полноте одна и есть единственная, столб и утверждение истины. Если священник ошибся в оценке или совете, то это не повод к огорчению уязвленным самолюбием, а повод к смирению, к осознанию своей духовной слабости и скудости. Пасторской душепопечительности надо всегда давать место действию благого промысла Божия о человека, не заслонять собою Бога. С другой стороны, надо иметь в виду еще одно обстоятельство. Некоторые люди спрашивают совета не по послушанию и смирению, а по своей духовной лени от нежелания принимать самостоятельные решения и быть ответственным за них перед Богом и людьми. Бог есть Отец творения всех живущих, и поэтому все люди в одном небесном Отце между собой братья и сестры. У Бога нет пасынков и падчериц. Более того, у небесного Отца нет внуков и правнуков. Все только дети, которые состоят в первой степени родства с Господом. Поэтому в земной жизни церкви, которая является отражением Царства Небесного, должны быть как бы семейные отношения. Подлинное церковное каноническое послушание – это послушание любви сына к отцу и отца к сыну, а не послушание страха раба перед деспотизмом владыки и не самовластие барина перед униженным слугой. Священнику в таинстве рукоположения дается великая власть отеческой любви, а не личного эгоистического произвола. Народ наш всегда это чувствовал и сознавал, и поэтому ласково называл священника батюшкой, отцом. Но, к сожалению, некоторые священнослужители-настоятели не заслуживают этого наименования, потому что ведут себя на приходе как мини-папы, мини-цезари и грубо властно требуют беспрекословного подчинения своей часто неразумной воле, своему эгоизму. Так властолюбие одних создает раболепство других, и наоборот, лесть и фарисейство одних развивает чванство и мнимое величие других. Сказанное не призыв к своеволию и бунту прихожан против священнослужителей или членов клира против настоятеля, это призыв к осуществлению подлинной братской солидарности и любви между членами причта и прихожанами к радостному и взаимному свободному послушанию Богу, истине, правде и любви. Вот эти слова очень важны для понимания действенности пасторского служения в Церкви Божией, потому что очень часто, и я тоже должен сказать, что эти слова святейшего патриарха Алексея II есть совершенная истина, которую надо принимать во внимание во все периоды жизни, как пастырем, так и пасомом, потому что, в принципе, в братской, если можно так выразиться, и отеческой любви только может быть единение во Христе и Иисусе, когда все действительно бывают в степени первого родства. У нас нет ни внуков Божиих, ни внучек там и так далее, это совершенно четко. Но главное, что святейший патриарх тут, врачуя, очевидно, вот эти все язвы, которые, несомненно, у нас есть, стремился 10 лет, высказывая все это, к тому, чтобы это было уничтожено, чтобы это было понято правильно и чтобы это исчезло. Однако мы, к нашему глубокому сожалению, можем только констатировать, что никуда ничего не исчезает без какого-то волевого изъявления самой личности, потому что если личность сама не поймет всех глубин того, что я прочитал, то никто не сдвинет все это с мертвой точки абсолютно, потому что нельзя же прийти в каждый храм, особенно если начальство приезжает, и тут, как говорится, никто и не смеет дернуться в каком-то ненужном направлении. Но когда начальства нет, то часто видишь такие вот странности, о которых, в принципе, я и сказал.
Как вам кажется, разве можно такие вещи формализовать? И вообще, чем являются вот эти вот перечисленные недостатки или уродства даже духовной жизни, о которых пишет святейший патриарх Алексий? Может быть, это наследие нашего коммунистического прошлого?
Нет, это наследие нашего, я думаю, не только коммунистического прошлого, а вообще византийщины всей этой самой. Ну вот бесконечное лакейство, бесконечно преданный взгляд, бесконечно целование руки, щеки с одной стороны, руки второй и щеки второй с другой стороны. Это не есть, может быть, выражение подлинной глубинной любви, а есть, так сказать, некоторое все-таки, ну, до известной степени лакейство, я бы сказал так. Но вместе с тем, это в зависимости от тех персон, которые это делают.
Но, как говорит святой Авва Исаия, отшельник, вот не все могут понести, потому что эти вещи тяжелые. Ведь если действительно испытываешь любовь к тому же пастырю или ответную любовь со стороны пастыря к пастве, трудно здесь какую-то грань такую четкую определить, где лакейство, а где истинная любовь. Как можно эти вещи формализовать?
Вы знаете, сам византийский чин, он предусматривает вот это вот царское величие, все эти моменты. И вот недаром Лютер и лютеране, стремясь к упрощению, создали свою, я бы сказал, секту. Как, по сути дела, протест вот против всех этих самых вещей. Не нужно залюбовываться вот облачениями. Нужно помнить обязательно, что Сакас – это власеница кающегося, что Филонь – это багряница Христова, исходящие ленты – это идущая кровь по багрянице, по этой. Митра – это венец терновый. Поручи – это оковы Христовы. И вот как, когда, так сказать, видишь всю красоту нашего одеяния, то как раз вот все эти мысли-то и отходят. Вот тысячу раз прав святейший патриарх Кирилл. У него свой стиль в богослужебных одеяниях. У него все это конкретно, с огромным вкусом и, я бы сказал, с богословским таким пафосом, потому что у него и изречение есть, и если рисунок какой-то, то это освещенный какими-то веками и так далее, и так далее. Это вот присмотреться надо. И существуют, ну, полностью такие пышные облачения, ну, правда, на Пасху никто не говорит, тут все ясно. А для каждого дня-то чем проще, тем лучше. Я помню суконные облачения были в церквях на буднях и так далее, и они подчеркивали, что не это главное, а главное литургия, чтобы не было театральщины вот этой вот самой. И потом бесконечные халуйские вот эти вот подходы. Многие смотрят на это очень, я бы сказал, печально.
Николай Сергеевич, мне кажется, мы не правы, и многие, например, историки нам возразят, потому что в 1653 году на Русь митрополитом Паисием был доставлен список книги «Скрижаль», где подробно объяснялись богослужебные символы или символы богослужебных предметов, и в частности, чин византийской литургии. И мы знаем, что это не только вот те прообразы, о которых вы сейчас сказали, но также являет наше облачение и наши символы литургические, величие Церкви Небесной. Это же двоякие символы.
Надо оставить Церковь Небесную в покое, поскольку нам до Церкви Небесной очень-очень далеко. Поэтому нужно смотреть на то, чтобы пришедшие люди в церковь не смотрели на все на это, как на театральные действия. А священники хорошо знали, что символизирует что. Как не так давно по телевидению один священник, показывая Филонь, сообщал, что Филонь сделано так потому, что раньше храмы не отапливались, вот чтобы потеплее было, и чтобы батюшку шею не застудил бы, вот ему и сделали вот такую филонь, утепленную с высоким воротом и так далее. Я поразился ей вообще, так говоря, удивился чисто, абсолютно. То есть, ну что, сам человек не понимает, что ли, что это так вот?
Вот именно поэтому святейший патриарх Кирилл, по-моему, в последних своих решениях призывает оставаться на приходе вообще действующими только тем священникам, которые имеют богословское образование. Но я замечу еще такой факт. Вот у всех на слуху митрополит московский Филарет Дроздов, который, как известно, в быту одевался очень и очень просто. В основном в какое-то домашнее такое простое платье. Но на богослужении он был князем церкви и всегда особенно ответственно подходил к выбору того или иного праздничного облачения. И он действительно имел настоящий вкус, потому что каждый праздник он представлял особенно своим облачением. И это очень было тонко. Сегодня смешались все понятия. Сегодня, мне кажется, многие даже не понимают, о чем идет речь на простых богослужениях. Я говорю не о молящихся, но и о служащих, как вы правильно упомянули. Но зато сегодня вводится много нововведений, в частности, вот эти озвучки в храмах, непонятные совершенно моменты, которые раньше были бы, ну, чудовищными, наверное, кощунственными.
Ну, это, конечно, не веление времени, а хотение, видимо, каких-то сил, может быть, знаете. Есть такой мультфильм «Двое из ларца», одинаковых с лица. Что не прикажет этот самый школьник, они все и делают. Но называется «Гротеск». То есть, если сказали усилить, так они усилят так, чтобы службу слышно бы не было. Совсем я не зову там к пуританству к какому-то и так далее. Но всему должна быть мера. Мера вкуса, мера знаний, мера цвета. Ведь для каждого праздника у нас существует свой цвет. Но это прекрасно. Если на праздник Святой Пасхи все эти цвета меняются постоянно и так далее, это создает торжественность, несомненно. Но вместе с тем, вот не надо перебарщивать все вот это вот, и все эти поцелуи, и все эти поклоны, и все эти моменты. Но, к глубокому сожалению, современные люди этого всего не понимают, потому что я разговаривал с очень многими, а чего, говорит, они так пляшут-то? Да без конца. Сколько раз, говорит, он поцеловал там и руку, и щеку-то, я, говорит, посчитал раз 5-6. Ну, вы понимаете, даже считают, хотя нам в свое время это не приходило в голову даже. Новые люди, новая эпоха, они, как говорил святейший патриарх Алексей II, взыскательная интеллигенция, но это, может, и не интеллигенция, а кто угодно, абсолютно. И самое главное то, что вот эти вот гашения свечей, от которых потом вонь идет на всю церковь, дышать невозможно и так далее. Мне тут кто-то такое решил высказать, что это было когда-то такое, при старообрядцах. Ну, так старообрядцы, я же еще раз говорю, это другая церковь, это другой порядок и так далее. Сейчас на самом главном, слава вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволениях, вдруг гасятся свечи все. Ну, к чему это? И никогда этого не бывало абсолютно. Как и усиление тайных молитв. Это, может быть, было сказано для того, чтобы люди знали, что вот эти молитвы, так сказать, есть, но их, опять же, камерно надо делать, так, чтобы не перекрывать, скажем, Ектинью и так далее, и так далее, и так далее. Но это, опять же, ощеволит настоятель, ощеволит архиерей. Но со стороны-то это кажется вот совершенно каким-то не совсем правильным. Вот и все.
Николай Сергеевич, вчера мы говорили с одной моей знакомой, она регент и человек, который давно уже в церкви, человек очень тонкий, понимающий. Говорили мы долго, и в частности вот об этом. И она сказала, что, к сожалению, в последнее время встречаешь все больше людей среди людей церковных, которые даже не представляют, как правильно совершать богослужение, как правильно канонарху произносить возгласы, как правильно петь, как правильно служить диакону, как правильно читать чтецу, как правильно подавать возгласы служащему священнику. Мы утрачиваем и утрачиваем последние из наших традиций. И вместо того, наверное, чтобы создавать какое-то искусственное вспоможение, костыли некие электронные, вот как в случае с озвучкой, может быть, проводить какую-то разъяснительную работу, в конце концов, какие-то, ну, я не знаю, факультативные занятия, в конце концов.
Из года в год я говорил бы одно и то же, потому что вот когда передается передача в Святую Пасху, и хочется помолиться тем людям, которые не смогли или не сумели, или хотят из центрального храма послушать это торжество и помолиться вместе. И бесконечное бубнилово идет уже, потому что всем все ясно, что к чему как. Если же кому-то не ясно, значит, нужно пустить сопроводительные объяснения, причем такие, вот сейчас святейший патриарх делает это, вот сейчас он делает это, вот сейчас будут петь то-то, сейчас будет это-то. Это невозможно же молиться-то под это тем людям, которые в церкви быть не могут.
Вы имеете в виду комментированный перевод?
Я имею в виду комментирование все эти, да, потому что их слушать уже невозможно. Но это я говорю не для себя, Господи. Мне давно уже все равно в этом направлении. Я знаю, что, зачем, просто сосредоточие и ощущение соприсутствия, сомоления с теми людьми, которые находятся в храме, где служит святейший патриарх, где поет там приличный хор более-менее, и так далее, и так далее, и так далее. Это же все, откровенно говоря, хочется не в свою, может быть, какую-то церквушку идти за несколько верст, может быть, пешком даже, а включить, да послушать и приобщиться, и помолиться вместе.
Николай Сергеевич, а вот такой коварный вопрос, а так ли это важно, все понимать буквально дословно, да и надолго ли задержится это в памяти простого обывателя, вот этот комментарий? Может быть, проще действительно включить, посмотреть, и что Господь даст каждому на сердце, ведь раньше так и было. Наши необразованные бабушки стояли, ничего не понимая в, может быть, толковании того или иного богослужебного момента, но, тем не менее, они благоговели перед самой службой.
Это, конечно, было. Но теперь так не должно быть. Нужно объяснять все, что к чему, как. Но, может быть, нужно сделать цикл лекций по радио, по телевидению, чтобы где объяснять, что, чего и когда делается. И потом те, кто хочет, те и будут знать. А кому-то это и не надо совершенно. И самое главное, что из года в год это уже идет лет 15, наверное. То есть те, кто хотели уже что-то узнать, по первоначалу, может быть, это даже было настоятельно надо. Что там, как они говорят, делается и происходит, мы там должны знать и так далее. В это не вмешивались даже атеистические власти, кстати сказать. Священник творит тайную молитву, и эта тайная молитва, она есть тайная. Невозможно, когда она перекрывает все в церкви, абсолютно. Ну, услужливый, простите меня, человек иногда бывает хуже, чем враг. Я не сказал грубо, понимаете? Потому что в баснях у Крылова там это очень ярко сказано, кстати. Так вот, самое-то главное то, что близится время опять Святой Пасхи, и снова это вот будет идти бесконечное, бесконечное. Сейчас вот будет Отче наш, вот такой Отче наш, Отче наш и жизнь на небесах. То есть это нельзя делать. Это нельзя делать ни в коем случае, потому что человек должен или это знать, или учиться этому раньше, или дать возможность верующим людям помолиться вместе с теми, кто находится там, сейчас, в данный момент, миг и час. Тут ведь надо все с достоинством делать и руку поцеловать, чтобы не было вот этого какого-то яркого подхалимажа, что ли, я не знаю. Ну, то есть, ну, это воспринимается так сейчас, к сожалению.
Николай Сергеевич, приближается не только Пасха, но сначала дни Страстной Седмицы. И в эти дни, как никогда, наверное, за весь Великий Пост, хочется прийти в себя прежде всего. Может быть, не прийти в молитвенное состояние, но прийти в себя, отдохнуть от суеты, от сутолоки, от информационных потоков и прийти в храм. И вот, приходя в храм, прежде всего, хотелось бы избегнуть того, от чего ты уходишь из мира. Вот этих вот информационных технологий, которые сегодня попадают в наши храмы, я имею в виду и озвучку эту, и вот такое равнодушное отношение людское. Ведь если действительно пастырь, как вы сказали в начале нашей беседы, холоден или не горяч, скажем так, равнодушен к своим посомам, то это, несомненно, передается и на паству. И ты будешь, приходя в храм, ощущать все то же, что ты ощущаешь или в метро, или на улице, или в магазине. То есть равнодушное – это уж в лучшем случае отношение к тебе людей рядом стоящих. Как-то нужно изживать это.
Ну, это, безусловно, не делается само по себе. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить время по-пустому, где нужно власть употребить. Так вот, употребить власть должен человек или епископ на то, чтобы действительно дисциплинировать все это как следует. Потому что другая церковь, она стала уже благодаря тому, что пришли другие новые люди. И новая взыскательная интеллигенция, она и требует к себе особого подхода, который обязан быть. Это не прежние бабушки, дедушки, которые там сидели за печкой, творили молитву и были святы. Многим людям нужно все это объяснить, разъяснить, но делать это не во время богослужения, а на отдельных совершенно проповедях или лекциях, или передачах, будь то по телевидению или где-то еще.
И уж упаси Бог не совершать миссионерские литургии. Я не знаю, слышали ли вы о таких, но вот в частности в Белорусской епархии, да и у нас где-то в Подмосковье, по-моему, проводились миссионерские литургии, где после каждого возгласа священника или диакона литургия останавливалась, и специальный чтец, обращаясь к народу самвона, объяснял значение того или иного возгласа, той или иной молитвы. По-моему, это просто профанация богослужения.
Это необходимо, может быть, было там, в отдельной церкви, куда собираются неофиты, которые еще не приняли святого крещения или приняли, но не знают ничего, в церковь не ходили, но хотят знать, что... То есть это должен быть один храм в епархии какой-то, в лучшем случае. А лучше все это делать до божественной литургии, и уж, конечно, до святого евхаристического чина. Это, то есть, совершенно ясно. Всем и каждому, и даже младенцу, который сказал бы это же самое, что я сейчас, потому что нет ничего святее в нашей церкви, чем покаянная молитва и святая Евхаристия. Вот имея эти два компонента, человек может спастись. Может спастись милостью Божией. Сам-то он ничего не может, конечно. У нас сейчас начинаются вот эти вот придирки, которые, может быть, и справедливы отчасти. Почему вот я и зачитал слова святейшего патриарха Алексея II? Потому что они актуальны, очень актуальны. И сегодняшний день, прошло 10 лет, что сделано в этом направлении? То же самое нужно думать.
Николай Сергеевич, в завершении нашей беседы я все-таки выскажу мысль, которая сначала мне показалась крамольной, но мне кажется, можно ее преодолеть, если это действительно так. Современные священники, диаконы, может быть, отчасти молящиеся, не чувствуют себя в храме как дома и с неким благоговением. Что я хочу сказать? Раньше, может быть, 90-е годы, но вот молодежь или же интеллигенция, приходя в храм, они ощущали некое благоговение, уже входя в эти святые стены. То есть они как бы внутренне покорялись этому пространству даже, я не скажу самому богослужению или тем людям, которые возглавляют богослужение, проводят его священники или пастыри, архипастыри. Было некое внутреннее смирение перед тайной церкви. Сегодня, когда все разжевано, все открыто, в интернете обо всем можно прочесть, люди приходят с некими потребностями, они уже не благоговеют, как раньше, а они нуждаются в разъяснении, в объяснении, в понимании всего того, что они слышат и видят, и это снимает некий покров благоговения, во-первых, а во-вторых, сами пастыри от такой паствы испытывают, ну, некий дискомфорт и не ощущают себя хозяевами положения, что ли, то есть они как нанятые... Вот, может быть, наемники, они осуществляют свою задачу, но не чувствуют себя способными справиться с ней.
Нужно пространство церкви оградить от праздно шатающихся в ней. Во-вторых, если человек зашел, я тут сошлюсь на старообрядчество, там толк есть в этом. Войти человек каждый может, выйти каждый тоже может. Болтаться по церкви не каждый и никто не может, первое. Второе. Бесконечная продажа около свечного ящика. Бесконечная! Это не выход из положения. Но кроме того, коль скоро невозможно поставить церковную палатку вне стен церкви, что сейчас, я думаю, всюду можно, нужно вот ликвидировать саму торгующую точку в церкви, как выгнал Иисус Христос торгующих из храма. Это было сделано, видимо, тоже неспроста. Всякая торговля и всякое движение должно прекращаться с началом херувимской песни. И также исповедь, которая творится чуть ли не до открытия царских врат, это недопустимо то же самое. Если человек хочет приобщиться святых христовых тайн, если он хочет и исповедоваться, он должен позаботиться о том, чтобы прийти раньше, чтобы исповедоваться хотя бы до херувимской песни. И, конечно, перед херувимской песней закрывается на замок входная дверь у старообрядцев. И это очень правильно. Выйти можешь, войти нет. Ну, мало ли, по естественным необходимостям прихватило что-то, пожалуйста. А вот обратно нет.
И этим мы воспитаем, несомненно, искомое благоговение к церкви и к таинству, если мы сами будем помнить о том, как Господь действительно изгнал торгующих. Но нам возразят, что изгонял Он не тех торгующих или торгующих не тем. Но, во всяком случае, вот этот вот поступок Спасителя накануне Его крестных страданий в храме, он именно показал, мне кажется, важность храма, важность места молитвы. Как он сказал, храм мой домом молитвы наречется, а вы соделали его вертепом разбойников. Я думаю, что если мы не будем защищать наше храмовое пространство со всеми теми возможностями, которые у нас есть сегодня, то у нас, к сожалению, произойдут необратимые изменения.
А надо ли выворачивать наизнанку все, что происходит за алтарной преградой? Надо ли вот это вот самое таинство так выворачивать наизнанку? Таинственность, таинство – это ведь непростые слова. Перед чем благоговел человек при входе в храм Божий? Прежде всего, перед святыми иконами, перед той обстановкой, которая там есть, перед той некоторой таинственностью, которая там, несомненно, тоже есть.
Перед той тишиной.
Перед той тишиной, перед тем фимиамом, который в церкви ощущается. С малых лет, сколько себя помню, я помню вот это, прежде всего. И потом мне тоже говорили: Коленька, ты переступил порог церкви, значит, ты должен стать другим немедленно. То есть игры все там, заботы и тому подобное, все кончились. Ты должен думать о том, как помолиться Богу, о том, как не нарушить тишины и порядка. Кстати, здесь я могу сказать о тех мамах, которые не могут удержать своих ребятишек, и они, изнывая от безделья, бегают по всему храму, и все улыбаются довольны. Это наша смена. Какая же это наша смена, которая совсем не понимает, где она, и почему она, и что она, и как в храме себя вести-то надо. Причем это вот я хожу по приходам, я вижу почти в каждом приходе одно и то же самое.
Ой, Николай Сергеевич, о чем мы говорим, если поющие на клиросе во время чтения Великого Покаянного Канона на богослужении стояния Марии Египетской в перерывах между припевами «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» играют на мобильном телефоне.
И не только на мобильном телефоне, и даже в храме Христа Спасителя играют в игры, как мне говорили люди там находящиеся. Это уж просто недопустимо, просто непонятно. А, собственно говоря, пришли, заработали и ушли. Случайные люди. То есть, допустим, у нас был более старший возраст в пении, там не было этой молодежи, на которую ставку сейчас там где-то делают. Так был покой, тишина и был определенный совершенно порядок. По крайней мере, я сам 40 лет отрегендовал, слава богу, знаю. Но единственное, что останавливать женщин надо от яркости макияжа, от всего этого дела и так далее. Потому что женщина есть соблазн, несомненный. И если в 1860 каком-то году архангельский Александр, композитор, привел впервые женщин на клирос, то я не думаю, что это было от хорошей жизни, что ли, потому что детские голоса найти было, наверное, трудно. Сопрано и альты-то были дети, дисконты и альты, и синодальный хор, который, кстати сказать, был, он был синодальным, потому что не было святейшего патриарха на своем месте, и поэтому синодальный хор был первенствующим. И пели дети. И поэтому хор был однородным. И потом стояние женщин по левую сторону, мужчин по правую, это, я считаю, тоже правильно. Вперемешку стоять-то сложно, потому что если ты глазом своим согрешил, так вырви глаз, чего он по сравнению со спасением души-то. Тут ведь вот все крутится вокруг этого всего. То есть нужно отрешиться от соблазнов, от мыслей вот этих всех. Но нужно пламенеть к церкви, к молитве и так далее, так тогда нужно хотя бы встать по разные стороны.
Да, мне кажется, если мы обратим внимание на эти и другие аспекты, которые на самом деле исправимы очень легко. Может быть, какой-то указ вот примерно такого плана, о котором мы читали с вами десятилетней давности святейшего патриарха Алексея II. Но я думаю, что в каждом храме должен быть свой определенный устав, свои определенные особенности, свое распоряжение настоятеля по тем или иным вопросам. Это ведь не так сложно сделать, особенно сегодня. И тогда каждый храм обретет свою первоначальную святыню, свою первоначальную тишину, свой задуманный такой ареал, который позволяет нам окунуться в богослужение и почувствовать вот то благоговение, которое еще не так давно испытывали наши благочестивые предки. Завершая нашу беседу, которая выйдет, наверное, в эфир на Страстной Седмице, я поздравляю всех наших слушателей с окончанием Святой Великой Четыридесятницы, с началом Страстных Дней, и как хочется, чтобы эти тихие, прежде всего, сосредоточенные дни сугубой молитвы поставили нас наедине с собой, с мыслями о Боге, о своем спасении, о своей душе. И только таким образом, очистившись, может быть, впервые многие за весь пост осознав свои грехи, сможем мы из всего сердца воскликнуть «Благословен гряды во имя Господне» то, что говорили жители Иерусалима, входящему в него на страдание своему Мессии.
Я, кстати, хотел бы, завершая эту беседу, сказать о том, что вовсе не весь израильский народ кричал «распни, распни его». Я был в притории, видел этот дворик небольшой, и, конечно, первосвященнику Каиафе, сущим с ним, было обидно, что они чудес не делают, не творят, вот только пророк этот, который себя называет Сыном Божиим и так далее, и творит чудеса, и вокруг него собираются люди, и, может быть, новая церковь. И вот из ревности за своих посомых и от злобы того, что они ничего не могут с этим сделать, они просто купили людей, которые и орали «распни его», «хотим распять Христа и спасти разбойника Варавву». Так что нельзя обвинять в этом весь народ, несомненно, потому что вот, судя по тем размерам этого места, притории, где был суд над Христом, туда, ну, войдет, может быть, человек 350 до 500, ну, до 1000 даже. Ну, можно купить этих людей, будут они орать все, что угодно и так далее. Поэтому, скорее, это все-таки грех на первосвященнике Каиафе и на его ближних.
Но, тем не менее, пророчески исполнились слова «кровь его на нас и на чадих наших» до сегодня.
Но я могу сказать, что это отчасти, наверное. Сейчас, наверное, отчасти, а было в полной мере, да, к сожалению. Но нельзя расписываться за весь народ, это тоже невозможное дело. И Богу-то содействующую видно оттуда все, что к чему и как. Но когда я был там, я понял, это не народ. Я также желаю всем, кто нас слушает, кто ходит в Церковь Божию, прежде всего думать о спасении своей души. Не так много времени осталось, может быть, нам до конца наших дней, каждого из нас. И поэтому, простив всем все возможное, нужно устремиться духом к Богу и молить Его о своем спасении. И вот это, я считаю, самое главное, что в церкви есть и должно быть.